Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается с усилием великим моя вечерняя передача, которая называется «Гонопольская правда». Почему с великим усилием? Потому что сегодня у меня было бесчисленное количество эфиров. Вообще пятница получается такой, ну, один из самых тяжелых дней, потому что записываются для прямого канала еще эфиры на субботу. И вообще, не забывайте о расписании на завтра. Завтра в 4 часа мы обязательно встретимся в закрытой программе в Zoom с патронами. Ну, а вечером будет программа обычная наша, вот эта. И завтра, если я не ошибаюсь, завтра, по-моему, да? Ну, я в конце скажу. Передача с Ксенией Лариной, целая часовая, посвященная «Эхо Москвы». Поэтому, извините, искры в глазах у меня нет. Искра в глазах будет у нашего хорошего друга Миши Швеца, который смотрел «Невиданное». Миша, добрый вечер.
Добрый вечер. Это действительно невиданное. Я, честно говоря, до сих пор в таком эмоциональном раздрае пребываю.
Если ты позволишь, перед тем, как ты скажешь, я хочу пояснить. Сегодня во время утреннего эфира, ну, дневного эфира, появилось сообщение, что в 19 часов, там по киевскому времени, будет обращение Трампа. Ну, вот слово такое «обращение». Обращение Трампа по поводу Украины. Немножко для меня это было загадочно по той причине, что я не понимаю, что может сказать Трамп по поводу Украины. Но когда Швец начал мне писать по поводу того вообще, что он увидел, это меня привело, ну, вот в такое состояние, как сейчас. Ну вот Миша сейчас расскажет, он мне даже прислал фотографию. Я не знаю, осталось у тебя, может, и ввести эту фотографию или нет. Наверное, сложно тебе будет. Я покажу, я просто ее покажу вот так вот в камеру из твоего сообщения. Во всяком случае, ну, чуть позже. Ладно. Итак, что это такое было и что он рассказал?
Да, конференция закончилась буквально несколько минут назад, ну, буквально минут 8-10. И изначально ничто не предвещало беды. Я, честно говоря, когда увидел начало...
Остановись. Все. Вот дальше, в принципе, мы могли бы передачу и закончить. Знаешь, как говорят, знаешь, как в детективах, не открывайте эту дверь. Не надо ее.
Изначально я увидел только его гостей. Это были... Я не очень слежу за футболом, но я себе записал. Это Джанни Инфантино, я так понимаю, там президент ФИФА. И я как бы сразу понял контекст. Все должно быть посвящено чемпионату мира по футболу. Но я обратил внимание на кепку, в которой был Дональд Трамп. И он был в кепке, на которой было написано «Trump was right about everything». Означает, Трамп был прав во всем. И я понял, что эта пресс-конференция, ну, она просто так не закончится. И примерно первая ее половина была полностью посвящена предстоящему чемпионату мира, который пройдет, как оказалось, в Соединенных Штатах в будущем году. И изначально это была типичная трамповская ярмарка тщеславия. То есть он говорил о том, что жеребьевка команд пройдет в Кеннеди-центре, который некоторые предлагают уже называть Трамп-центром, но мы не готовы это сделать, возможно, через 2 недели. То есть это дословно то, что он говорил. Вот. После этого он говорил очень много о снижении преступности, о том, что благодаря ему снова появились очереди в рестораны. В общем, тема Украины не поднималась вообще. Вся пресс-конференция была посвящена именно вот этому явлению. Он много рассказывал о том, каких успехов он добился в снижении миграции, рассказывал, что он чуть ли не сам проектировал эту свою чудовищную стену, вот, там, выбирал марки стали, сорта бетона, рекомендовал покрасить ее в черный цвет, чтобы она стала горячей, к ней было невозможно прикоснуться. Вот, потом ему символически подарили билет, значит, на чемпионат мира. Билет, ряд номер один, место номер один, номер билета 45-47. Ну, в общем, ярмарка тщеславия, все как любит Трамп. Безусловно, не обошлось и без упоминания предшественников. То есть он говорил, мы украсим Кеннеди-центр, он будет еще лучше, чем сейчас. Обратите внимание, в каком состоянии сейчас овальный кабинет. Он прекрасен. Когда я пришел, он был грязный, он был некрасивый, мне пришлось восстанавливать стол. Ну, в общем, Трамп просто был Трампом. Вот, его даже спросили, будет ли он сам играть в футбол. Он сказал, что он в хорошей форме, и он прекрасно выглядит в шортах. Вот. И, естественно, журналисты подняли вопрос Украины, но перед этим произошло событие, которое, ну, для меня лично оказало эффект такой маленькой информационной бомбы. Когда кто-то из присутствующих говорил о чемпионате мира по футболу, Трамп начал рыться в столе, открыл одну из полок и достал фотографию, сделанную на Аляске, на которой он стоит рядом с Владимиром Путиным, и сказал: вот фотография, она еще не подписана, но я планирую ее подписать. И Владимир, скорее всего, он говорил, что он, возможно, посетит чемпионат мира. Посмотрим, как будут развиваться события. Далее дословно. Это прекрасная фотография. Владимир получился на ней отлично. Я не так хорошо, но он просто прекрасно. И вот он в кадре, значит, показал несколько раз гостям фотографию с Путиным. Это, конечно, ну, какой-то очень личный для меня непонятный жест. Кому он посылает какие сигналы, зачем? Явно не в контексте основной темы митинга. Ну, для меня лично это было шокирующее какое-то такое действие. Как это можно трактовать, как неоднозначно проявление симпатии к, ну, понятно, какой стороне. Естественно, журналисты задавали вопросы. Первый вопрос, или второй, был по поводу Украины, что он собирается делать. Его спросили, знает ли он о бомбардировке американской фирмы на западе Украины. Он, ну, Трамп ответил свою стандартную фразу: да, я знаю, меня это огорчает, ну, ничего конкретного не сказал. Но его спросили, какие дальнейшие действия, господин президент. Господин президент ответил, что через 2 недели я буду знать, как мне действовать. Это будет зависеть от того, поговорят они или не поговорят. Его спросили, а что вы можете предпринять? Трамп ответил: ну, я подумаю. Послушайте, это еще не все, фотографии, это еще цветочки были. Он сказал: возможно, это будут разрушительные санкции, возможно, это будут тарифы. А возможно, мы просто ничего не будем делать. А потом он добавил: мы еще посмотрим, против кого возможны эти действия. Это будет зависеть от того, кто станет причиной, если они не смогут договориться. То есть вот такая вот фраза. То есть в зависимости от того, кто станет причиной невозможности поговорить между Путиным и Зеленским, против того и будут введены, возможно, какие-то последствия. То есть он не говорил, что он однозначно это сделает, но вот такую вот очень неоднозначную фразу он произнес. Безусловно, несколько раз он сказал: Владимир, когда мы были на Аляске, Владимир меня заверил в том, что он точно знал, что если бы я был президентом, то войны бы не было. Свое стандартное вот это про «я хочу остановить войну», мне очень жаль видеть, как погибают люди. Такой очень попытался эмоционально, видимо, какой-то такой жест сделать, сказать: представьте, что вы провожаете своего сына там, на войну, не имеет значения, откуда он, из Украины или из России, а через неделю ему отстреливают голову. И он упомянул несколько конфликтов, которые он уже закончил, там Конго, в котором мачете рубили друг другу голову и так далее. Вскользь упомянул сектор Газа. Но буквально, вот буквально последняя его фраза, которую он закончил пресс-конференцию, я специально ее записал, чтобы не ошибиться. Он сказал так: я думаю, что Путин смотрел на дураков, которые управляли нашей страной, и подумал, сейчас подходящее время для вторжения. Так что, с моей точки зрения, это такая информационная бомба, когда конференция, посвященная чемпионату мира по футболу, так неожиданно проявила явно симпатии Трампа. И, конечно, вот эта его фотография с Путиным, которую он обещал подписать, и обсудить приглашение Путина на чемпионат мира по футболу. Ну, такого я точно не ожидал. Очень, очень оставляет неприятный такой осадок. Все это. Я как-то до сих пор даже не могу переварить это внутреннее, что произошло и зачем.
Может быть, это его дурацкие абсолютно попытки, так сказать, показать Путину, что мир лучше, чем война. Приезжай, если ты будешь воевать, то ты не приедешь, а если ты не будешь воевать, то ты приедешь.
Сложно сказать. Как-то он, мне кажется, главная проблема в том, что он даже гипотетически допустил Может быть, он всерьез это не имеет в виду, но допустил, во всяком случае, возложение ответственности за несостоявшиеся переговоры на Украину. Вскользь он упомянул, вот многие считают, что мне нужно участвовать в переговорах, но я считаю, что на первом этапе они должны поговорить вдвоем. Вот. И Зеленского, и Украину как таковую он не упомянул толком ни разу. Зато несколько раз Владимир, Владимир, Владимир. Ну, то есть, по-моему, это явные сигналы, что он на его стороне. Может быть, это в данный момент времени, потому что Трамп явно такая спонтанная личность. Он себя сейчас чувствует королем всего происходящего. Да, я забыл упомянуть, конечно, для нас это, наверное, не значащий момент, но в целом это очень много говорит о способе мышления Трампа. Когда он говорил о снижении преступности в Вашингтон-ДС, он сказал, вот как здорово, что мы ввели Национальную гвардию, при необходимости, если нужно будет, мы используем регулярную армию. Вот такая фраза была сказана.
Спасибо тебе большое. Итак, неделя была ниже плинтуса. Но ты понимаешь, как мы с тобой всегда говорим, должно быть достойно ее завершение. Вот это, наверное, достойное совершение. Тут, знаешь, самое смешное, пишет Владимир, Трамп, наверное, выдвинет Путина на Нобелевскую премию мира. Трамп.
Да, я не удивлюсь, а ведь известны случаи, когда Нобелевскую премию мира присуждали двум лауреатам одновременно. Ну, я не удивлюсь, если Трамп это сделает.
Фантастика. Спасибо тебе большое, Миш. Охренеть. Спасибо, мой дорогой. Давай, благодарю тебя за оперативность. Да. А можно я ничего не буду комментировать по этому поводу? Вот здесь написал человек. Меня сначала резануло то, что он написал, а потом я понял, что он прав. Ивановиченко. Ни вы, Матвей Юрьевич, ни гости, ни врачи-психиатры, поэтому ничего не расшифруете. Я действительно ничего не расшифрую. Ну ладно. Хорошо, извините, я на автопилоте, но обещана передача, она должна быть. Вторая тема сегодня вообще, знаете, как говорят, что сначала что-то в виде трагедии, потом в виде фарса. Вот то, что произошло сейчас, о чем рассказал Миша, Бектагул пишет, мне пора тяпнуть 100 грамм марсельского пастиса. Тут хотелось бы не просто 100 грамм и не, значит, действительно хотелось бы тяпнуть. Ну, тяпну после эфира. Хотя не пью вообще, и это, наверное, мой недостаток. Джордж из Израиля пишет, а нам хуситы на шаббат ракету послали. Лена Варламчук. Спектакль Трампа удался. Он, видно, перед этим что-то веселящее принял. Понимаете, мы можем так писать, только вот это вот все, что мы можем. А вот, знаете, коль мы вот так вот, значит, начали наш эфир таким вот образом, то давайте немного пообщаемся с вами. Я коснусь другой темы. А вы напишите мне только серьезно, что вы думаете дальше, как вы думаете, дальше будут развиваться события? Просто я не хочу делать сейчас голосование. У меня ни сил нет, ни ничего. Конец недели, пятница, просто кошмар. Вот как вы думаете, как только без шуток, как будет развиваться событие дальше? То есть, если сконцентрировать вопрос, потому что вопрос всегда должен быть конкретный. Первый вариант. Трамп попадет отдел, отойдет отдел и бросит Украину. Второй вариант. Только это не голосование, Роберт. Он слышит то, что я говорю. Он не бросит Украину. То есть он... Давайте так, чтобы понятно было. Он отойдет от переговоров и будет вот так вот носиться с Россией, говорить комплименты и так далее. Да, вот Путину. И ничего не будет делать. Ни санкции, ни... Ну, помогать будет, но это же за бабки. Хотя почему не за бабки? Второй вариант – нет. Он как-то... его напрягут очень сильные обстоятельства и все на свете. И он с Россией поступит довольно жестко. Да? Наталья Лупу, ваш ответ «Трамп срочно откинет копыта» не принимается. Я задаю серьезный вопрос. В кои века кто-то интересуется вашим мнением? Потому что Путин вашим мнением не интересуется, Зеленский тоже не интересуется, и Трамп тоже не интересуется. А я интересуюсь. Я зачитаю то, что вы пишете. Ну и третий вариант, что вот так вот он будет как говно в проруби. То туда, то сюда, то туда, ну, то сюда. Ну вот первое, что мне приходит в голову, значит, понимаете, ничего такого трагичного не произойдет. Почему? Потому что есть, слава богу, Европа, где не такие трехнутые, и которые все это видят, слышат, понимают. И да. Ну, теперь про главную новость сегодня. Знаете, я вам не зря сказал, вот послушай Миша Швеца, что сначала, ну, как это известно, не я придумал, сначала все происходит в виде трагедии, потом в виде фарса. В виде трагедии, вот, значит, украинская война, в виде фарса она вырождается вот это, вот в это вот удивительное выступление Трампа, такой бенефис, вот, который, про который Миша рассказал. Но это можно воспринимать как фарс. Ему говорят про то, что ударили по американскому предприятию. Он говорит, ну да, я в принципе знаю, да. Это фарс. Теперь, что такое трагедия? Вы знаете, огромное количество, уже где-то более 800 под 900, что-то такое, иностранных агентов. И вот сегодня сенсация. Иностранным агентам сделали... Сережу Маркова, вы знаете, я много раз его читал. Это такой, ну, вы знаете, абсолютно, вы же знаете его, это абсолютный путинец и так далее. И вот прямо написано, что его сделали иностранным агентом, Сергей Марков. Несколько откликов по этому поводу. Вот вдумайтесь, да, вот была, собственно... быть иностранным агентом – это, ну, не фунт изюма, потому что надо там заполнять всякие документы. Володин грозится, что вы не вернетесь в Россию, вернетесь, будете стоять на коленях и так далее. Очень много, ну, представляете, почти 1000 человек. Это же не фунт изюма. И вот вдруг становится Сергей Марков. Это довольно интересная история. Ну, во-первых, что пишет сам Марков по этому поводу? Я не иностранный агент, и все это хорошо знают. Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина и нахожусь под санкциями Канады. Только Канады. Атакой на меня занимаются враги России и враги политики Владимира Путина. они либо в будущем покажут себя как предатели, или будут уволены как коррупционеры. На меня сейчас обрушилась волна поддержки. Мне звонят и пишут сотни честных людей, настоящих патриотов России, желают удачи и выражают уверенность, что все разрешится хорошо. Спасибо вам всем большое. А я был и остаюсь патриотом России, сторонником Владимира Путина. Значит, действительно, вот это крик души, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Вот это письмо написано... Да, Майк Вазовский, Марков агент Азербайджана, я вам прочитаю. Да, понимаете, помните в фильме «Достаточно одной таблетки». Здесь достаточно одного неверного шага, неверного, маленького. Как сказал Михаил Михайлович Жванецкий, помните, одно неверное движение, и ты уже отец. Значит, сначала я был в абсолютно полном недоумении, совершенно не понимая, как такое может быть. Понимаете? Но... Потом я вам поясню, потому что я вам сейчас прочитаю комментарии по этому поводу. Путин – это... Путин – невероятно последовательный человек. Значит, еще раз вам говорю, я вначале просто не понимал. Я действительно подумал, что это ошибка, но это же... 25 человек верного собачьего служения Путину. Понимаете? Ну, как такое может быть, чтобы такое вдруг произошло? Такое же не может быть. Но, вот видите, Марков дурачок. Потому что даже в этом обращении, которое он написал, он делает... типичные ошибки, которые ни в коем случае не выведут его из иностранного агентства. Я вам объясню, почему. Я прочитаю. На меня сейчас обрушилась волна поддержки. Мне звонят и пишут сотни честных людей. То есть, другими словами, тот, по чьему указанию его сделали иностранного агента к... Это нечестные люди, да? Понимаете, да? Это очень интересное заявление. Желают настоящих патриотов России, то есть, другими словами, те, кто сделали его иностранным агентом, они не настоящие патриоты России, ну-ну. Желают удачи, выражают уверенность, что все разрешится хорошо. Дорогой Сережа Марков, вот после этого то, что ты написал, это говорит, во-первых, что ты дурак, во-вторых, никому тебя не жалко, а в-третьих, тебя не выведут из иностранного агентства, потому что ты не повинился, ты сопротивляешься. Ты не встал на колени, не пополз на коленях в Кремль к тем людям, которые ты знаешь, определяют списки иностранных агентов, для того, чтобы сказать, ребята, ну, да, сделал я ошибку, простите меня. Ты играешь Пригожина, но не по чину тебе даже до Пригожина. Идем дальше. Теперь, где-то через 2-3 часа, вдруг стало известно, почему Марка сделали иностранным агентом. Значит, пишет Крым Реалии. Минюст России пополнил список так называемых иностранных агентов. В этот раз ведомство включило в список кремлевского политолога Сергея Маркова. Мне кажется, что это клевета какая-то, потому что, ну, во-первых, я не иноагент. Во-вторых, у меня никаких не было контактов. Ну, иногда как-то могут ошибаться мне, ну, в смысле, там, наверху. Но мне об этом ничего не известно. А вот теперь внимание. Марков – участник общественно-политических ток-шоу, которые выходят на российских федеральных каналах и радиостанциях. В июле Марков участвовал в Шушинском глобальном медиафоруме. Шушин, наверное, не Шушинская. Шушинская – это русская. Шушинская. Не знаю, вы меня поправите, я не знаю, где ударение. Так вот, слушайте. Участвовал в Шушинском глобальном медиафоруме в Азербайджане и положительно отозвался об азербайджанском президенте Ильхаме Алиеве. После этого Маркова стали резко критиковать российские провластные блоки. Вот и все. Почему иностранный агент? Вы знаете, что иностранный агент – это не только человек, там, например, ну, поначалу так было, который получает западные деньги там, для своей деятельности. Не только. Это человек, который действия которого инспирированы и навеяны иностранными государствами. Да, 21 век, не того похвалил, так выходит. Он похвалил сейчас злейшего врага Российской Федерации. Да, не могу прочитать, вам надо Руслан, вам надо изменить свой ник. Гусмана уволили из ТАСС тоже после этого форума в Шуше. А вы знаете, да, я вам потом прочитаю, если дойдет, что Алиев заявил, что азербайджанской армии нужно готовиться к возможной войне с Российской Федерацией. Понимаете? Вот Леня Варламчук пишет, он хвалил Алиева. Почему я упомянул Путина? Потому что вы знаете, Путин об этом рассказывал Венедиктов, и это абсолютно правильно. Леша, кстати, поздравляю с 35-летием «Эхо Москвы». Дай нам всем Бог. И, естественно, Корзуна Сережу поздравляю, который, собственно, взял меня на «Эхо». Поразительно. Так вот, Венедиктов говорил, что, и я вам рассказывал об этом, что Путин четко делит людей, не своих, на две категории. Враги и предатели. Враги – это вот, ну, это вот иностранные агенты, это вот, ну, такое вот, понимаете. Ну, то есть к врагам даже нет, иностранные агенты нет, не совсем так. Враги – это вот, ну, вот было «Эхо Москвы». Вот. Мы были внутри России, у нас было другое мнение, и поэтому мы были враги. Но у него совсем другое отношение к предателям. Вот их надо уничтожать, просто уничтожать физически. Ну или морально, или морально-физически. Вот это вот произошло с Сережей Марковым. То есть принципы важнее даже лояльности. Это, кстати, новая история. Потому что мы говорим, что главное для Путина лояльность, но выясняется, что есть какие-то принципы, которые важнее этого дела. Понимаете? Невероятная история. А вот пишет Алексей Черемушкин то, о чем я вам говорю. Нельзя совершать фатальных ошибок. Алиев распорядился готовить Азербайджан к войне после угрозы российских пропагандистов начать новую СВО на Кавказе. Мы должны быть готовы к войне в любой момент, поскольку ход процесса в мире таков, что невозможно предсказать, что будет завтра. Гарантия нашей безопасности – это мы сами, государство, народ и наши вооруженные силы. Поэтому тот, кто решил нанести удар по Азербайджану, пожалеет об этом. Сказал Алиев на встрече с жителями города Кяльбаджар, передает Адалет агентство. Петя Степанов, мой дорогой, Богомол Фрэнк, помните, он Богомола показал, посылает Виска с Марго, и вот так записывается первый случай в природе, когда жук кормит кошку. Спасибо тебе большое, мой дорогой. Да. Пишет Владимир Симага. Я читаю вам его периодически. Он такой хороший аналитик, но он только редко пишет, редко выступает. Пока нет вести от Трампа, но это он еще написал до вот этой футбольной феерии. Пока нет вести от Трампа, поговорим о главном в сети. Серега Марков. Я его знаю 1000 лет, близко не общались. Серега никогда не ставил свои умственные способности в приоритет оценочных суждений о самом себе. Они были очень незаметны, а Серега всегда любил масштабные темы. Он и сейчас их любит, но они даются ему с большим трудом. И тогда он начинает их подмену потоком словосочетаний, которые не всегда образуют законченные фразы. Серега любил применять парадоксы, не придавая никакого значения смысла. Для него логика всегда была вторична. Признание его иноагентом – это диагноз состояния системы власти. Настораживающее. Общество, в кавычках, скопище людей, проживающих на территории Российской Федерации, испытывает усталость от безысходности сегодняшней ситуации. Ну, я не знаю, что они там испытывают. Николай Травкин, если помните, замечательный, он был депутатом. Ну, давно уже не депутат, таких в депутаты не зовут. Нет, не верю, читаю и глазам своим не верю. Не может такого быть, это даже не чудовищная ошибка. Это еще чудовищнее. Сережа Марков, директор и единственный сотрудник института своего имени. Золотой голос преснопамятного эха. Гроза демократов, либералов и прочей логической нечисти, пропагандист высшей категории, перед которым расступалась очередь подельников в кремлевской кассе. И под этой личиной скрывался иноагент. Охренеть! Мне кажется, что это клевета какая-то. Потому что, во-первых, я не иноагент, у меня не было контактов, но иногда как-то могут ошибаться, мне об этом ничего не известно. Предположения пошли. Пишет Иван Курило. Сергея Маркова внесли в список иностранных агентов. Наверное, не за двусмысленные комменты и не за старое соавторство с Майклом Макфолом, а за Азербайджан. Но это я гадаю, конечно, иноагентство должно быть покрыто тайной и быть необъяснимым. Сергей Марков пишет дальше. Следующее его, самого Маркова, слушайте. Сейчас та информация, которая идет от репрессивного режима, является несомненной ложью на 99%. Поэтому верить всему этому яростному потоку не нужно ни в чем. И не надо мне здесь ленту заваливать этой лживой до беспредела пропагандой. Это все прямая ложь. Первое предложение. Сейчас это информация, которая идет от репрессивного режима. Уже режим? Как быстро. Между прочим, сегодня завершено уголовное дело. Какой чудесный день, сколько развлечений. По поводу Дмитрия Быкова. Ну, вы знаете, известного уголовного элемента. Пишет Ариэль Коэн. Известный авторитет Пахан что называется, погоняло «Бык». В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении на агента Быкова. Он был заочно арестован, сообщили в СК. Быков обвиняется в публичном распространении с заведомо ложной информацией о вооруженных силах Российской Федерации и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. И дальше он смешно пишет. Пять ходок. Гарвард, Йель, Букер, Франкфурт и Пушкинский дом. Это просто замечательно. Пишет Венедиктов, он, понимаете, так, он правильно пишет, он, кстати, по поводу иноагентства придерживается такой очень четкой линии. Политолог Марков считает, что внесение его в реестр иноагентов – ошибка и клевета. Мне кажется, что это клевета какая-то, у меня не было контактов и так далее. Мне ничего не известно. Минюст прислал иноагентам. Он там еще у него есть. Кынев пишет, так бывает, какие есть поговорки? Все под Богом ходим, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. И еще вот уже неизвестно, кого вносить, поэтому внесли Дугарова, Кордочкина, Нюберга, проект Олив ТВ и проект Тамизда Проджект. А, там издат Project.org, то есть издательство какое-то. Уже их не знаю, они скребут. Тут что интересно. Вы помните бывшего советника по национальной безопасности при президенте Дональде Трампе, Болтона, Джо Болтон. С усами такой. Он же нещадный критик Дональда Трампа. Я вам хочу сказать, что незавидна его участь. В пятницу утром федеральные агенты провели обыск в доме Джона Болтона, бывшего советника по национальной безопасности. ФБР проводит санкционированные судом действия в этом районе. Угрозы общественной безопасности нет, мы не будем давать дополнительные комментарии. Никто не стоит выше закона. Агенты ФБР выполняют задание, написал Паттель в Твиттере, на что Бонди ответила. Безопасность Америки не подлежит обсуждению. Справедливость будет остановлена. Всегда. Болтон попал под следствие в первый срок Трампа из-за книги, в которой он раскрыл подробности своей работы в качестве советника по национальной безопасности и, по словам официальных лиц, раскрыл секретную информацию. Ну, я все понимаю, но не говорите мне, что это никак не связано с Трампом. Эрик Фром. Ну, в пятницу я позволяю себе читать вам что-то о жизни и о наших принципах, по которым мы живем. Мне очень понравился этот фрагмент. Есть замечательная пословица: каждый хочет иметь друга, но не каждый хочет им быть. Сейчас все чаще мы хотим иметь. Хочу ребенка вместо хочу быть матерью. Хочу иметь мужа вместо хочу быть женой. За этими тонкостями языка стоит отношение человека к жизни, его девиз. Или я для кого-то, или кто-то для меня. В своем желании иметь мы ломаем жизнь, разбиваем сердца и страдаем от одиночества. Человеку, обладающему, всегда будет мало того, что есть. Мало денег, мало власти, мало одной жены. Мало друзей, мало веселья, мало самой себя. Потребитель, не имея собственной сути, состоит из того, чем он обладает. Вот вы знаете, у нас как-то вот есть священные коровы. К ним относится Эрих Фромм. Ну, безусловно, мы все вместе можем только поклониться ему за его книги, за его умозаключения, но вот он говорит, мы хотим иметь, и дальше, ну хорошо, я хочу иметь новое радио, новую модель, вот мы с Катей там в Лондоне заходили в универмаг, один из, второй по значимости, не Херец вот этот, а там какой-то, ну вот второй. И мы зашли в отдел аудио-видео. Вы знаете, меня только коробки интересуют. Ну, коробки, кухонная техника. Я просто там чуть с ума не сошел. Там такой дизайн. То есть там эксклюзивно. Все это безумно дорого. Под 10 тысяч фунтов. Простейшие какие-то вещи. Но они такие эксклюзивные. Вот, наверное, в этом случае можно сказать, я хочу иметь. Вот вы знаете, я хочу иметь яхту. Но хочу ребенка. Обязательно говорить, хочу быть матерью. То есть в этот момент думать, как ты сказала. Женщина хочет ребенка. И она автоматически, что, разве когда у тебя появляется ребенок, ты обладаешь вещью? Я вам до сих пор не могу расплатиться ни с Катей, ни с Сашей. Все им то надо, это, то. Теперь Сашка прекрасный, каждый день звонит мне, мы с ним о политике говорим, ему что-то интересно. Катя, понимаете, все вот это. Это что, обозначает «хочу иметь ребенка»? «Хочу иметь мужа». Ну что, обладать мужем? Она хочет иметь мужа для счастливой жизни. Грубо это. Это грубо. Это неправильно. Это совсем неправильно. Леонид Волков написал полезный совет всем вам. Я не знаю, я этого не пробовал, потому что у меня все работает и так. Не все знают, но оказывается, что в мессенджере Signal, многие пользуются им, есть встроенный механизм обхода цензуры. Включается элементарно настройки, конфиденциальность, расширенные, и там есть обход цензуры. И дальше надо выбрать какую-нибудь страну, где цензуры нет, и через которую прокси будет работать. Работает стабильно и для сообщений, и для звонков. Очень хочется верить, что сегодняшнее боевитое заявление WhatsApp свидетельствует о том, что они тоже планируют такой обход реализовать. Очень печалит молчание Telegram, про которых точно известно, что они могут обход цензуры включить, но не включают. Ну, в общем, есть вот такие вот вещи. Купила сегодня котеночка, а у мужа аллергия. Может, кто-нибудь возьмет? Он красивенький, рост 189 сантиметров, работает автомехаником. Это хорошо. О, сложное название, User Fi. Слушайте, это самое. Если можно, поменяйте вот юзер свой. Там меняется. Чтобы я мог вас поблагодарить. А то, ну вот, как мне вас поблагодарить? Не понимаю. Вот сейчас Роберт повесит. Ну, вроде WhatsApp работает. Да. Много очень про WhatsApp. Ну, теперь давайте посмотрим последнее. У нас, кстати, есть Бандеровец что-то присылал. Сейчас посмотрим, что он там прислал. Очень много ребят пишут про эхо. Вы прекрасны, мои дорогие. Кстати, сейчас я вам скажу точно, когда будет передача с Лариной. Завтра, в субботу, в 19 часов по Киеву и Москве. В 19 часов. В 19 часов. Приходите на канал Ларина, или мы договоримся, что это будет на двух каналах. В общем, как-то. Но если будет на канале Ларина, ничего страшного в этом нет. Я буду счастлив быть ее гостем. Приходите. Смотрим свежее. Вот я вам покажу сейчас начало. Вот знаете, как в человеке прорывается его истинная суть. Вот я же смотрю Teen Wolf, волчонок, оборотень, да? И вот там вот он, парень этот, вот его начинает кто-то раздражать, выводить, и он вдруг. Вот смотрите, есть Женя Альбац, а есть Лукашенко. Женя Альбац написала про Лукашенко. У нее журнал New Times. И вот Лукашенко реагирует. Я вам покажу только первый звук, так сказать. Первый звук, да? Я думаю, что этого будет вполне нормально. Поехали.
Айс Лингович, действительно много происходит громких событий в международной повестке дня. Большое спасибо за такую возможность спросить у вас. И, конечно, вот интересует центральное событие – переговоры на Аляске. Действительно, по одной из версий, и на Трампа по этому поводу сразу навалились, мол, он Аляску проиграл. Но вот еще раз, может быть, для белорусской аудитории уже ваша оценка хода российско-американских переговоров и итогов этих переговоров, ну вот на данный
Внимание.
Момент. Для того, чтобы давать оценки, меня что возмутило, я пресс-секретарю об этом как-то сказал, наша хорошо известная добрая еврейка Женя Альбац. Ну, я за ней наблюдаю, враг врагом, но иногда рассуждает, если вы...
Я думаю, что достаточно. Еврейка Женя Альбац. Зачем он это сказал? Вы можете сказать, он сказал это потому, что ну, например, она не белоруска, но дело в том, что Трамп тоже не белорус, и Путин не белорус. Значит, можно было бы нацию не упоминать. Но он упомянул. И это для меня интересный момент. Теперь я знаю, что он антисемит. И вы знаете. Это останется, ему не надо было это говорить. Да, Ира пишет, типа евреи – это не люди. Да. Вот вам, понимаете, это просто чума. Дальше он там всякое говорит, но это уже неинтересно. Самое главное – вот эта фраза. Еврейка Альбац. Я смотрю самое последнее. Фу. Количество эфиров должно быть ограничено. Так нельзя. Пишет Юрий Федоров. Вы знаете, Юрий Федоров замечательный. Он, по-моему, каждый день у Плющева. Военный эксперт, очень хороший. Не собираюсь ни сочувствовать Маркову, ни злорадствовать. Так себе человечишка. Меня лично он не интересует. Интересно явление, особенно если его вставить в историческую перспективу. В 20-е годы членов ВКПБ, как правило, в тюрьму не сажали и не расстреливали. Даже если их уличали в членстве в тех или иных оппозиционных группировках. Прорабатывали в печати и на партсобраниях. Они, понятно, каялись, им ставили на вид, даже давали выговор. Топор опускался на бывших офицеров и солдат белых армий, священников, дворян, в общем, людей из прошлого. Вот как сейчас на осмелившихся сомневаться, только сомневаться в мудрости Путина. В 30-е годы стали брать своих убежденных большевиков, не только бывших оппозиционеров, но и правоверных сталинистов. Ну а в 37-м головы покатились у самых, казалось бы, близких к вождю, а затем у тех, кто сажал. Очередь в расстрельные подвалы была любопытной, в ней оказывались рядом следователи и их жертвы. Такова Россия, чудовищная Россия 20 века. Почему 20-го? Вот и сейчас прилепили на лоб Маркову и на агента. Все равно, как в 20-е годы проработали товарища на партсобрании. Но сигнал всем политологам по вызову, пропагандистам и прочей швали: вы на карандаше, и за вами придем. И ведь придут. На место Маркова много желающих, а на место Соловьева или, допустим, Караганова еще больше. Их уже готовят. Есть такая программа «Время героев». Идея проста. Нынешняя элита ненадежна, слишком много чего знает, слишком много общалась с иностранцами. У кого домик в Швейцарии, у кого, например, в Калифорнии. Значит, нужно набрать надежных и малограмотных. Лучше всего из ветеранов СВО. Тупые, конечно, но зато верные. Подучить их чуть-чуть и расставить сначала на ключевые места, а затем на все остальные. Российская академическая интеллигенция, наслаждающаяся пока еще приличными зарплатами и десятилетиями хорошим коньяком, думаю, уже сочиняют доносы. И на каждого пишущего уже несколько написано. Коллеги не дремлют. Хотите спастись – бегите. Если успеете. Чудовищная Россия будущего уже в России. Да. Сейчас вы увидите вот это вот видео, которому я не могу найти объяснение. Миша Швец вначале говорил про него. Вот, пожалуйста. Это портрет с Путиным на Аляске. Пишет Александр Карпец. Собрав пресс-конференцию для того, чтобы объявить о жеребьевке чемпионата мира по футболу, те, кто присоединились, вначале у нас был Миша Швец, те, кто присоединились сейчас, только в середине программы, он был где-то 10 минут. Посмотрите начало, он просто там рассказывает про эту пресс-конференцию. Собрав пресс-конференцию, это другой, это Карпец. Сейчас выключится телефон. Как говорила моя мамочка, беда не приходит одна. Ну, телефон — это не беда. Просто найти провод — это беда. Вы же понимаете. Ладно, 6% хватит. Собрав пресс-конференцию для того, чтобы объявить о жеребьевке чемпионата мира по футболу, Трамп радостно продемонстрировал совместную фотографию с Путиным, сделанную на Аляске, и выразил надежду, что международный уголовный преступник Путин будет на чемпионате мира по футболу в 2026 году, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Фактически военного преступника, обвиняемого в преступлениях против человечности, Трамп пригласил на футбольную развлекалочку. Да еще после того, как российская ракета разнесла в хлам предприятие американскими инвестициями в Закарпатском Мукачево, находящемся в сотнях километров от фронта и изготавливающейся гражданскую продукцию. Этот апофигиоз одновременно цинизма и идиотизма был продолжен заявлением Трампа о том, что он решит через две недели, на ком лежит ответственность за пробуксовку переговоров о мире в Украине, на Москве или в Киеве. Я разочарован, но еще есть две недели, за них многое произойдет. Я думаю, через две недели я пойму отношение России, честно говоря, Украины, к переговорам. Нужны двое. Если война в Украине не будет прекращена, я приму очень важное решение через две недели. Иди ты, сказал Трамп, обещав такие меры уже далеко не первый раз. Также Трамп сообщил, что говорил с Путиным о российской атаке на американский завод в Мукачево и сказал ему, что недоволен этой атакой, хотя официально о разговоре между президентом США и РФ после атаки на Мукачево ничего не сообщалось. Послушайте меня, он врет. Он врет. Он абсолютно врет. Что касается тупика, в который зашел инициированный Трампом новый раунд совершенно никчемных переговоров по Украине, то виновата в этом Москва. Нет, ну все-таки надо какой-то кабель. Вот я нашел. Потому что экран темнеет, в глазах темнеет. То виновна в этом Москва, которая в очередной раз использовала Трампа для затягивания времени и продолжения войны. Что касается тупика, в который зашел инициированный Трампом новый раунд совершенно никчемных переговоров, Москва. Запомним, что Зеленский уже несколько раз публично заявлял о своей готовности встречаться с Путиным в любой момент, в любой точке земного шара, кроме Москвы, и вести предметные разговоры, в том числе о гарантиях Украине и территориальных вопросов. Но Москва в лице Лаврова фактически отказывается, выдвигая все новые и новые условия для встречи в виде долгой и напряженной подготовки с намеком на многие месяцы, а также в очередной раз поставит вопросы о нелегитимности Зеленского и так далее. Что же касается Трампа, то он откровенно валяет дурака, устраивает циничное шоу с приглашением на футбол уголовников, обвиняемых в массовых преступлениях, и рассуждая о том, что больше виновен в войне Украина или Москва, которая эту войну развязала. Тут надо прокомментировать. Понимаете, я сегодня был со Степаном Гавришем. Вы знаете, я очень ценю этого человека. Завтра мы сделаем эксперимент. Все-таки попробуем завтра с помощью Миши Швеца и его искусственного интеллекта выложить. Я уже сделал звуковую дорожку сегодняшней передачи. И, значит, попробую выложить в Фейсбуке. Я в Фейсбуке давно ничего не выкладывал. Но выложу. Прочитайте. Там хороший глубокий текст. Он говорит его практически монологом. Это очень умный человек. Очень недооцененный. А я его ценю. И я все время спрашивал и его, и моих До этого у меня была передача гостей. Ну вот такое странное поведение Трампа, ну вот, например, сейчас, вот это, то, что мы с вами читаем. Может быть, это не психическая болезнь, не какая-то непонятная любовь там и так далее, что-то не шантаж какой-то там эпштейновский, который там есть какие-то фотографии, которые я считаю совершенно бесполезные, потому что Трамп на все скажет, что... Вы знаете, что два очередных суда оправдали Трампа там в каких-то преступлениях, черти каких. Тефлоновый, понимаете? И я говорю, ну, может быть, это вот такое его... такой писмейкер, то есть вот смотри, вот я прям тебе показываю нашу фотографию, прекрати войну, приезжай. Ну вот вы понимаете, уже вот у меня нет сил так думать. Я впервые подумал, что я сталкиваюсь с феноменом, что у меня о чем-то нет сил думать. Понимаете? Ну, просто ну, это вот, знаете, как когда умирает близкий человек, ну, сколько ты можешь думать о нем? Сколько? Сколько ты можешь думать о нем? Это же просто невозможно. Поэтому, ну что, опять думать, что он его завлекает? Он не видит, не понимает, что перед ним человек, которому абсолютно не важны деньги. У него одна цель. Она же стратегическая, она же тактическая. Уничтожение Украины. И было сказано, что, помните, Мединский сказал, мы можем воевать сколько угодно. Феноменальная история, конечно. Вот еще объяснение Минюста по поводу Маркова. Это я почему про Маркова читаю? Про всех. Кто обязательно совершит ошибку, с вами будет вот это. Минюст объявил сегодня иноагентом вот этого придурка. Ну вот кто придурка не видел, вот это. Ну вы знаете, Сережа Марков. Марков помогал создавать и распространять материалы иноагентов, а также делился публикациями организаций, признанных в России нежелательными, заявили в ведомстве. И дальше... Андрей Мальгин пишет, до азербайджанской границы успеет? Фиг его знает. Может, успеет, а может и нет. Орбан разозлил Трампа. Да ладно, кто там что разозлил? Трамп заявил, что во время разговора с Путиным высказал свое недовольство российским ударом по американскому заводу Flex. Я сказал Путину, что я недоволен этим. Я недоволен ничем, что... касается этой войны. Понимаете, в чем дело? Когда убивают 11 детей, он не звонит Путину. То есть, я, конечно, против того, чтобы били по вот этим заводам американским. Ну, во-первых, неизвестно, звонил он или нет. Звонил Путину, прямо вот Путину звонил. И главное, вот вдумайтесь. За тысячи километров, или сколько там, находится этот несчастный завод. Туда посылают две ракеты. И он говорит, что он недоволен. Там чудом, я не знаю, никто не погиб. Там работают какие-то американские рабочие, ну и украинские рабочие и так далее. Что это такое вообще? Хорошо. Эх, ребята, все не так, ребята. Ну, давайте теперь я почитаю. Вы много написали сегодня страшно интересного. Нэхи была в 18-м в предбаннике. Подарочек от Плющева. Но я в долгу не осталась. Видела знаменитый коридор. Кстати, по-моему, что-то такое с 11 до 12 они хотя хотели и меня включить. Ну, посмотрим, я просто не знаю. Ну, вот здесь вы комментируете, значит, это самое. Враг еврейка Женя Альбац, пишет это сам. А Донер Веттер пишет, он сам решает, кто тут еврей, а кто нет. Да, типа евреи – это не люди. Но я пошел сильно вверх. Меня уже ничего не удивляет, если можно убивать, пишет София Котляр, почему нельзя быть антисемитом? Вы это за... Вот, замечательно, Бектагул. Это обыкновенный антисемитизм на высшем уровне. Игра слов. Абсолютно правильно. Нет. Ну вот после этого, вот знаете как, один вот такой, одно такое движение, одно неловкое движение, и ты отец. Вот все. Григорович уже, так сказать, выжег. Понимаете? Быть антисемитом, стать очень просто. Но... Лукашенко известный тракторист. По обнять и плакать. Чем бы Трамп не тешился, лишь бы не вешался, как бы нам не пришлось вешаться. Ох, ребята, в какое время мы попали. Но были времена и похуже. Были времена и похуже. Пишет Фарида Валиева. Сегодня праздник российского флага, но никаких праздниц в городе нет почему-то. Что это? Почему Махачкала не подготовилась? Александр пишет. Юрий Федоров хороший эксперт, но вот как-то с Романом Светоном они про разные войны рассказывают. Но они разные люди, они разные войны и видят. Понимаете, они не машины. Все мы не машины. Все мы не машины. Мы всего лишь люди, что следует из замечательнейшего сериала «Доктор Хаус», который я сейчас смотрю, среди других. Пишет София Котляр, владелец этого американского предприятия, один из друзей Трампа, там работало много американцев. То есть, понимаете, он позвонил и сказал, слушай, ты украинцев убивай, но ты не стреляй по нам. Договорились, тот говорит, ну, конечно, извини, там ошибочка вышла. Замечательный анекдот написал Богдан. Это вот про Трампа, надо это дело запомнить. Вспоминается анекдот, где муж нанял сыщика за женой. Доклад. Она с мужчиной доехала до виллы, выпили, легли в постель, погасили свет, дальше ничего не видел. Муж. Опять это неизвестность. Класс. Он, кстати, Миш Швец написал, он, кстати, говорил про списки Эпштейна, вскользь сказал, что это слухи, распускаемые демократы. Ну, конечно, это слухи. Я вам говорю, вот потому у меня, когда был спор по поводу, ну, что у Путина есть компромат на него. Послушайте меня. Если бы у Путина был компромат на него, то война началась бы Америки с Россией прямо сегодня. Вот уверяю вас. Для того, чтобы Путин заткнулся и забыл, что такое компромат на Трампа. Это первое. А если Трамп, например, не желает начинать войну, то я читал замечательную отмазку. Он ничего не боится, как любой из нас. Положите любой компромат на меня, на вас. Это искусственный интеллект. Это все, вы же видите, каких высот все достигло. Понимаете? Просто искусственный интеллект, все, голос, я. Там, я беру взятку от Дональда Трампа. Борзыми щенками. Катя, для Кати. Алексей Пащенко. Ведь после окончания войны 5 миллионов мужчин могут уехать из Украины к своим семьям. Или Украина должна будет закрыть границы на выезд, отменить без виз. Ничего подобного. Пусть после войны пусть выезжают кто куда хочет. Дело в том, что после войны там останутся за границей только те, кто не сидит на социале. Понимаете? Леня Варламчук. Трамп сейчас может удивить только адекватным поступком, но надежды на это нет. Марина Берешвили. Когда у нас в Грузии умирает близкий человек, мы думаем о нем всю свою жизнь. Я хочу вам сказать, что это свойство не только грузин. Скажем так. Слушайте, не цитируйте мне Амельченко. Амельченко фрик абсолютный. Так. Как я хотел сегодня раньше закончить, но теперь давайте посмотрим наших монстров. Сейчас надо сделать так, чтобы я мог, чтобы было видно эфир, чтобы он... Потому что если полностью задвинуть кадр, то начинает тормозиться. Так, значит... Терпите, смотрю. Так. Нет, Пастухова читать не буду. Длинно и... Так, идем дальше. Посмотрим, что у нас... с бандеровцем. Ну вот, наверное, вот это только маленький кусочек. Теперь об активной дипломатии со стороны Турции. За последнее время Эрдоган провел серию переговоров с лидерами США, РФ, Украины, Франции и Германии. Президент Турции пытается занять место универсального коммуникатора, который может найти общий язык со всеми вершинами околоукраинского многоугольника и при этом сохранить, а возможно увеличить вес своей страны как уникального энергетического транзитера углеводородов с Ближнего Востока и из Российской Федерации. Но если США и Европа поддерживают усилия Эрдогана в надежде добиться переговорного результата, Трамп вообще согласился его с особой дипломатической ролью, то Китай саботирует его миротворческую активность. Для меня очевидно, пишет Бандеровец, что Китай переигрывает Турцию на украинском поле в случае, если санкции со стороны США не будут введены. Ждем понедельника и дальнейшего развития событий. Интересная ситуация с совещанием советников по национальной безопасности лидеров Европы и США под председательством Рубио, которое было анонсировано США и должно было состояться вчера вечером. Утром на мой запрос об информации об этой встрече я не получил ничего, кроме «ждите сообщений вечером». О чем будут сообщения, не знаю, но боюсь, что китайский трек повлиял на сроки проведения такой встречи, хотя это не факт. Ждем уважаемых гостей, визит гостей невысоких, но интересных в наш офис. Ну, вот такая вот история. Пока больше ничего нет. Чем богаты, тем и рады. Но, слушайте, богаты. 1:20 прокорпел. Мама было такое выражение. Корпеть над чем-то. Доживем до понедельника. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы были с нами. Особыми донатами не порадовали, но 2 доната есть. Огромное вам спасибо. Петя Степанов. Большое тебе спасибо, дорогой. До встречи завтра в 4 часа дня по киевскому времени в нашей закрытой встрече. Подписывайтесь, пожалуйста, на Patreon, и вы будете свидетелями. И юзер Фиджи тоже, значит, бойкой на воду. Сейчас посмотрю, возможно, что-то приходило на почту. Да, слушайте, Антон Исаев из Батуми бросил чашку кофе. Некто Богомол, Богомол Фрэнк бросил, и Елена Бровер бросила целых 3 чашки в меня. Спасибо вам большое, я вам очень признателен. Теперь смотрите, расписание на завтра, оно такое, в общем, непростое. Значит, утром отдыхаем, днем отдыхаем, и весь кайф начинается в 16 часов в закрытой встрече в Зуме. Дальше в 19 часов по киевскому времени будет у нас с Ксенией Лариной эфир. И, соответственно, в 21 час, то есть 19 часов по Киеву, эфир с Лариной, и в 21 час по Киеву наша обычная программа «Конопольская правда». Сколько она продлится, я не знаю, потому что какие будут новости, что опять стругнет Трамп, что скажет Лавров и так далее, неизвестно. Спасибо вам большое, я вас благодарю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, отпустите меня Христа ради, значит, отдохнуть немного. И, значит, посмотрите сегодня, я так понимаю, что действительно Плющев делает эфир. Я не помню, по-моему, будет какое-то у меня там включение, по-моему, с 11 до 12 по Киеву, что-то вот такое вот будет. Такое, ну, не знаю, чего-то будет. По-моему, я помню, что я говорил с ним. Просто далеко. Ставьте лайки, бросьте, пожалуйста, донаты, поддержать канал. И до встречи завтра. И не забывайте, главное, дадзебао, позвоните родителям и детям, даже если вы в ссоре. Потому что все мы не вечные. Особенно, когда смотришь сериал «Доктор Хаус». До свидания, дорогие друзья, я вас всех очень люблю.